Дмитрий Наркисович «Мамин сибиряк». В камнях. Из путешествия по реке Чусовой. Часть первая. Наш полубарок отвалил от пристани межевая утка в первых числах сентября. Вода в Чусовой стояла очень низко, и наша сшитая на живую нитку суденышка постоянно задевала за таши, то есть за подводные камни. Для непривычного человека, особенно в первый раз, даже делается страшно, когда по дну барки точно кто черкнет ножом. Вздрогнешь даже в первый момент. Только взглянув на спокойные лица бурлаков, успокаиваешься и стараешься скрыть невольное смущение. Бурлаки не обращают никакого внимания на такие подчеркивания. И разве когда получится довольно сильный толчок, точно за дно барки схватит какая-то могучая рука и наше суденышко все вздрогнет, кто-нибудь проговорит стереотипную фразу: «Тише! Хозяин дома!» Наш полубарок представлял собой судно длиной сажен в 10 и шириной около 4. На носу и корме были устроены легкие палубы, середина была открыта. Медные штыки, уложенные правильными рядами посередине и около бортов, издали представлялись поленницами каких-то коротеньких красных дров. Настоящие большие барки ходят по Чусовой только раз в году, весной. Они имеют в длину 18 сажен, покрыты сплошной палубой и вмещают до 15 тысяч пудов груза. Тогда как наш полубарок был нагружен всего 4000 пудов штыковой меди. На середине нашего полубарка была устроена из рогож избушка водолива. Около нее дымился очаг. У самого борта льяло для откачивания из барки воды деревянным ковшом совершенно особенного устройства. На носу и на корме были прикреплены длинные бревна с широкими досками на концах. Это поносные, или потиси, при помощи которых барку поворачивают в ту или другую сторону. Такая потись представляет из себя громаднейшее весло, которое едва поворачивают 5 человек. На задней палубе на большой скамеечке сидит обыкновенно сплавщик. Две кучки бурлаков, стоявших у поносных, казались издали грязным пятном, кучей лохмотьев, которые начинали шевелиться вместе с поносными, повторяя каждое их движение. На носовой палубе у конца поносного, под губой по бурлацкой терминологии, стоял высокий здоровенный мужик в рваном рыжем зипунишке и какой-то невероятно сплющенной и заношенной кожаной фуражке. Его лицо, красное и рябое, освещенное всего одним глазом, принадлежало к разряду тех особенных физиономий, которые не забываются. Новенькие лапти на ногах и синие порты дополняли его костюм. Как-то странно было видеть это могучее тело, облеченным в такие жалкие лохмотья. Неужели эти могучие, жилистые руки не могли заработать даже на приличный костюм? Нет, Федька Рыбаков не мог пожаловаться на свои заработки и частенько щеголял в плисовых шароварах, красной кумачной рубахе и пуховой шляпе. Но все эти предметы как-то не могли удержаться на нем и очень скоро уходили в ближайший кабак. Рядом с Рыбаковым стоял молодой парень лет 17. Поверх старенькой ситцевой рубашки у него была надета только одна суконная жилетка, на ногах лапти. Его налитое розовой кровью лицо дышало здоровьем, а глаза так и блестели. На голове Васьки, так звали парня, была нахлобучена старая баранья шапчонка, из-под которой кольцами выбивались светло-русые кудри. Опытный глаз сразу отличил бы, что Васька и Рыбаков – утчане, то есть с межевой утки, в которой живут лучшие бурлаки. Они и держались не так, как другие, с сознанием собственного достоинства, с оттенком презрительного спокойствия. Нужно сказать, что Васька во всем копировал Рыбакова, который по всей Чусовой славился как один из лучших бурлаков и как самая отчаянная голова. За ними у поносного стояли две девки, старик в войлочной шляпе и отставной солдат с щетинистыми усами и узенькими слезившимися глазками. Девки были в коротеньких ваточных кофточках, из-под которых выставлялись подолы высоко подобранных ситцевых сарафанов и белые шерстяные чулки. Одна, Лушка, курносая и рябая, посматривала по сторонам своими небольшими черными глазами и постоянно скалила белые редкие зубы. Другая, Степанька, рыхлый белый субъект, смотрела апатичным взглядом на все кругом и время от времени усиленно икала.
«Направо носот! Поддержи направо носот!»
Скомандует на корме сплавщик Акиня, и эта серая кучка бурлаков метнется на палубе, как спугнутые птицы. Рыбаков стоит под губой. Это довольно видный пост в бурлацкой иерархии, потому что сюда ставят только надежных рабочих, которые не спутают команды. Он без всякого напряжения придавит бревно к низу, поведет его в сторону и, высоко подняв губу кверху, держит ее в этом положении все время, пока бурлаки, краснея от напряжения, отводят бревно. Васька покраснеет, как рак, навалится плечом, и только доски говорят под его лаптями. Девки налегают грудью, старик подхватывает с кряхтением. Солдат, по выражению Рыбакова, финтюрит, то есть ленится, и, кроме того, постоянно сбивается в команде.
«Хуже бабы, правой руки не знает», —
хриплым голосом замечает Рыбаков.
«Инвалид! Одним порохом палит!»
— вторит Васька, окидывая солдата подозрительным взглядом.
«Крупа несчастная!»
«А ты не собачься!» — отзывается солдат. «Над землей-то ты не больно страшен. Разве под землей тебе много осталось?»
Лушка толкает локтем Степаньку и кокетливо закрывается рукавом кофточки. Старик, кажется, безучастно относится к этой перебранке, но потом, сдвинув шляпу на ухо, замечает.
«Ну чего вы аркаетесь? Чего вам мало стало? Ах ты, Господи милостивый!»
На кормовой палубе на первом плане виднеется коренастая фигура сплавщика Акини. Он сидит бочком на низенькой деревянной скамеечке, заложив ногу на ногу. Ему на вид лет 60, но он выглядит еще молодцом. Кафтан из толстого серого крестьянского сукна ловко сидит на его широких плечах. Из-под кафтана выбивается ворот пестрядевой толстой рубахи, плотно охватывая его могучую бронзовую шею, испещренную целой сетью глубоких морщин. Точно она растрескалась под действием солнечного жара и непогод. На ногах у Акини надеты кунгурские сапоги, насквозь пропитанные дегтем. Маленькая, низенькая валенная шляпа сдвинута на ухо, и из-под нее режущим взглядом смотрит пара небольших серых глаз.